и наш новый гость Дмитрий Щегельский, врач, поставивший в свое время, говорят, лет 10 назад, да?
В 2001 году.
А, уже 15, да? Президенту Беларуси Александру Лукашенко очень неприятный для многих диагноз.
Психопатия. Ну, нужно же подчеркнуть, что он у нас первый и единственный президент, 21 год президентствующий.
То есть Шушкевича вы президентом...
А Шушкевич никогда не был президентом. Шушкевич был председателем Верховного Совета 13-го созыва. На тот момент должности президента вообще не существовало. Это была парламентская республика. После была произведена конституционная реформа, появилась должность президента. Первые и единственные выборы, которые реально проходили честно в Беларуси, выиграл Лукашенко. Ну, а дальше сложилось, как сложилось.
Вы ставили диагноз дистанционно или у вас была возможность осмотреть, ну, скажем так, пациента?
Окей. Значит, вопрос традиционный. На самом деле диагноз ставил даже не я. Впервые я специализировался по психиатрии с второго курса, и 5 лет там была такая экспериментальная программа, достаточно много и серьезно нас учили. И на одно из занятий, еще до выборов президента Республики Беларусь, приходит доцент кафедры, говорит: так, ребятки, а вот теперь, пожалуйста, ваше мнение о психическом здоровье кандидатов в президенты. Ну, все, скажем так, несколько привяли, потому что никто такого вопроса не ожидал. Он говорит: ну вот, смотрите, вот такой, 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 все нормально, все нормально, все нормально. Есть у нас человек, который, скорее всего, выиграет выборы, это Александр Григорьевич Лукашенко, он психопат. Ну и далее обоснование диагноза, дифференциальный диагноз. И самое интересное было его мнение, что вот он станет президентом всерьез и надолго, это тот же тип личности, что Гитлер и Сталин, и, возможно, он выведет Беларусь из кризиса. Именно потому, что он психопат. Далее этот вопрос обсуждался, на самом деле, там, с несколькими десятками врачей. Я, по большому счету, только систематизировал и обобщил все данные. Кроме того, использовалось для оценки около 200 часов исходников видеозаписей. Вы, как человек, работающий на радио, понимаете разницу между исходником и отмонтированным материалом. Значит, и использовались интервью с людьми, которые долго и непосредственно с ним общались и работали. Тоже там порядка 20 человек. Я так, в общем, даже и не очень хотел публиковать, но так сложилось, что пришлось податься в бега, потому что начали искать, там, проплыла информация, что есть такая работа, а потом уже сложилось, как сложилось.
С точки зрения достоверности, эти материалы исходные, они достаточны для того, чтобы, да?
Да, да, даже для экспертизы. Есть посмертная, комплексная медико-психолого-психиатрическая экспертиза, которая применяется, например, по статье о доведении до самоубийства. Есть посмертная экспертиза, которая применяется в вопросах правовых вменяемости, невменяемости, дееспособности, недееспособности, если это гражданские дела.
И тогда уже такой вот интересный поворот. Вы сказали, что процитировали, собственно, своего преподавателя, что, возможно, он наверное, он выведет Беларусь из кризиса. Какая связь между вот этим вот диагнозом и возможностью вывести страну из кризиса? Это какие-то определенные характеристики личности?
Да, конечно, это характеристики личности. Ну, собственно, что такое психопатия? Психопатия — это особенности личности, накладывающие тотальный отпечаток на всю ее жизнь, на все сферы функционирования, потому что особенности характера — это человек, вот, ну, вот в семье он какой-то особенный, или вот на службе он какой-то особенности, или увлекается чем-то. Как бы один из диагностических критериев — это то, что психопат тотально, полностью во всех сферах жизни, на протяжении всей жизни ведет себя вследствие особенностей своей личности. Это подозрительность в данном случае, это злопамятность. Если мы говорим про Александра Григорьевича, это особый склад мышления, это настороженность. И для политиков часто подобные вещи дают плюс в борьбе за карьеру и за власть.
А насколько это еще и уверенность в собственной правоте?
Часто, да, это уверенность в собственной правоте, и это особенность Александра Григорьевича — это умение чувствовать аудиторию. Если вы посмотрите, что он говорит в Киеве, что он говорит в Варшаве, что он говорит в Москве, это будут три совершенно разных человека, говорящих три разных вещи. Вот он приезжает.
А в Минске?
А в Минске четвертый.
А в Минске еще и пятый.
Да, в Минске пятый. Сейчас у нас появился в Минск каким-то, в каком-то смысле. Вы помните, как он выступал у Шустера и взял 100% временами?
Да.
Он прекрасно чувствует аудиторию, и он верит всему, что он говорит в тот момент, когда он говорит. При этом он может говорить одну вещь сейчас, через 15 минут прямо противоположную, отрицать, что он это говорил, и в оба момента, я думаю, что он даже детектор лжи пройдет.
Ну, аудитория тоже в этот момент может верить, да, в то, что она голосует, а потом выйти и одуматься.
Так... Дмитрий Щегельский, врач-психиатр, который обобщил данные, могущее свидетельствовать о том, что у президента Беларуси Лукашенко может быть не очень приятный психиатрический диагноз, в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Александр Лукашенко в который раз президент Беларуси. Наверное, когда в Беларуси изучают современную историю Беларуси, то, ну, нельзя последние 20-21 год не изучать. Как изучают в Беларуси историю Беларуси с учетом личности президента? Насколько вот есть в школьных учебниках, а может быть и в вузах, упоминания о Лукашенко?
Есть упоминания. А в вузах ничего не могу сказать. А в последних редакциях школьного учебника, если не ошибаюсь, ну, что-то типа обществоведения или общества и государства, а там появилось о том, что, ну, Александр Григорьевич, естественно, отец нации, основатель, вывел, продвинул, преодолел кризис, ну и так далее.
Я не единожды, вот, кстати, слышала от многих людей, вот в быту это мнение есть. Ну, пусть там есть какие-то определенные характеристики личности, о которых мы говорим, но вывел, продвинул, развил, стабильность и так далее. О рисках, может быть, стоит спросить, да? Потому что, ну, вот в бытовом мнении, если там все стабильно, как кажется, и хорошо, и по телевизору об этом рассказали, то, ну, пусть будет себе этот человек при власти.
Помощь от России составляет около 10 миллиардов долларов в год. Безвозвратно. Это разница по цене на газ, на нефть, на пошлины, которые... Значит, Беларусь покупает нефть по внутрироссийским ценам, производит бензин, продает бензин в Евросоюз. Пошлины за продажу остаются в белорусском бюджете. То есть все вместе это около 10 миллиардов. Значит, теперь представьте, что Украина получает, с учетом разницы населения, 50 миллиардов долларов в год. Ни за что. Просто вот 50 миллиардов дотаций. Я думаю, что у вас тоже будет стабильность, вывел, продвинул, если не разворуют окончательно.
З Росією ми сябри, ми любимо танний газ, як співає Ультравожик. І от, кстати, пісня Ультравожика у нас сьогодні є. І якщо я не ошибаюсь, тому що ідея ця мені прийшла в голову в самий останній момент, то там вспоминається і президент Лукашенко.
Сегодняшнего дня замес никому не потребной математики. Мы будем изучать новый интересный предмет, основы белорусской государственной идеологии. Этот предмет научит вас правильно жить, думать и голосовать на честных выборах и всяких плебисцитах. Откройте ваши учебники. На первой сторонке мы прочим. Это не формалей. Это первые твары нашей державной идеологии. Первый президент нашего суверенного государства.
Самый честный.
У нас есть президент, и ген свой есть у нас. С Россией мы сябры, мы любим данный раз. Калиня честный ты оппозиция. Такая наша я, идеология.
Ультравожик – одна из самых интересных белорусских групп. Кстати, у нас плохо знают белорусскую рок-музыку, ее очень много, да, и очень интересная на самом деле, и не только в Беларуси. Вот, например, в Берлине есть шоссбэнд, основанный дядькой, который называет себя «Пан Михал из Липска». А напомню, что Липск – это по-белорусски, не только по-белорусски, а еще и по-нижней и верхней Лужицкий, Лейпциг, ну и так далее, да? Вот такая наша идеология.
И это не Бармалей?
Нет, это не Бармалей.
Дмитрий, Дмитрий Щегельский, врач, доктор, правильно?
Да, врач.
Доктор. Поскольку вы доктор, и сейчас вы в зоне АТО, как доброволец, как доктор-доброволец или нет? Другая
история.
История
такая. Есть такая организация «Перший добровольный медичный шпиталь» имя Пирогова по ДМШ, довольно, не знаю, насколько она широко известна в Украине, волонтерская организация.
Очень широко.
Да. К 2015 году сложилось так, что любой приличный белорусский националист должен был побывать на Донбассе. То есть как бы вот ты там был или ты там не был, на этом разговор заканчивается. Ну, пришлось ехать. Мои 44 года, со стажем курильщика бегать по зеленке, это быть мишенью. Ну, в принципе, я ехал в ПДМШ на обычный медувак. То есть на машину, которая эвакуационно стоит вблизи, подбирает раненого.
Это парамедицинская помощь, да, скорее?
Нет, там обычно работают в ПДМШ врачи, либо фельдшера, как правило, врачи, которые вместе с врачом может быть парамедик, может быть, значит, водитель, как правило, там целая группа работает, охранник иногда с оружием. Значит, ну, суть не в этом. Когда приехали, выяснилось, что, в общем, в секторе нет психиатра. И вместе со мной приехал второй врач-психиатр, украинский. И нас перекинули с медывака в 65-й мобильный госпиталь. Потому что по стандартам мобильный госпиталь имеет хирургическое отделение и госпитальное. В госпитальном должен быть психоизолятор. Там некому было работать. Нас туда закинули, вот там мы начали работать. И так работали до конца января месяца. Я уезжал на несколько месяцев, потом возвращался. То в общей сложности у меня получилось 5 месяцев. В конце января приехал врач из Киевского центрального военного госпиталя и занялся психоизолятором, соответственно, мы уехали. Ну, а сейчас решается вопрос, что будет дальше. Даст фонд Сороса деньги на продолжение финансирования этой программы или не даст? Будет там кому работать или не будет?
Что врач-психиатр увидел там?
Войну.
А в умах, в душах?
Это вопрос на пару часов. На самом деле, давайте разделим вопрос. Он очень общий. Если вы говорите про бойцов, если вы говорите про местное население, если вы...
Да, это совершенно разные категории. Да. И даже бойцы разные, и даже местное население.
Ление разное, совершенно
да,
верно.
Да.
Наверное... Что самое важное вы считаете нужным сейчас сказать? И нам с Татьяной, и тем, кто нас слушает на Донбассе. Вот по этому вопросу. Не будем разделять вам, как человеку, который там был, который эту душу, да, психи, душу знает.
Самое важное – это то, что на Донбассе нужно оказывать и поднимать медицинскую помощь, так как для того, чтобы все население стало проукраинским, потому что часть населения антиукраинская, это, я считаю, есть два инструмента – это образование и медицинская помощь. Второе, не только тем, кто на Донбассе, но и тем, кто там был, не бояться обращаться за медицинской, в том числе психиатрической помощью. Потому что эти проблемы хорошо лечатся. Эти проблемы можно решать. В Украине есть специалисты, хорошие специалисты мирового уровня. И в Украине есть опыт уникальный. Война — это в том числе опыт, который приобретают. А часто проблема в предрассудках в том, что люди боятся идти к психиатру. И причем в первую очередь нужно идти не к психотерапевту, не к психологу. Я за психологию, я за психотерапевта, их всех люблю. Но...
Боятся или стыдятся?
Боятся. Есть вот такой след от советских времен с карательной психиатрией. Я имею в виду в мозгах у людей, в ментальности, что вот могут... Не делайте его психом. Проблема в том, что этот человек не псих. Человек... имеет психические расстройства, которые, что очень важно, хорошо лечатся, их можно лечить, есть чем лечить. Не бояться идти, и идти в первую очередь к психиатру, чтобы исключить, вот нет психических расстройств, человек идет к психотерапевту, либо идет к психологу, а есть определенная иерархия. И если в законе ради о реабилитации очень много про психологию и психотерапию, там нет ни слова про психиатрию. В то же время, я думаю, что депутаты, когда его принимали, сделали это в каком-то смысле сознательно, потому что они тоже боялись реакции карательной психиатрии. А если вы возьмете сопроводительную записку к этому закону, то увидите очень грамотный документ.
Но в законе это еще... Это вы можете увидеть там грамотные документы.
А бытовое сознание там увидит угрозу.
А бытовое сознание увидит угрозу. Но для того, чтобы это... Другого... Понимаете, вот есть вот эта вечная спекуляция, вот сейчас вернутся атошники, они пойдут колоться, бухать, вольются в банды, криминализация, суициды и так далее. Значит, во-первых, все эти ожидания преувеличены. Потому что если мы возьмем... Тут очень интересно сравнить статистику по России, их опыту локальных войн, и США, например. То мы увидим, что она очень сильно отличается. В США единственное, что достоверно доказано, увеличение в 1,6 раза вероятности совершения суицида в первые 5 лет после возвращения с войны. А потом этот уровень остается таким же. Если мы берем критерии доказательной медицины, то дальше никаких различий нет. Есть некоторая легкая угроза увеличения наркомании.
То есть статистически это видно, но по доказательной медицине,
статистически,
то есть в обществе это незаметно?
Не, статистически очень небольшое увеличение, очень небольшое. Если мы возьмем Россию, то у них совершенно другая статистика. Так вот я думаю, что... К чему я это все веду? К тому, что если общество осознает необходимость и возможность, и одновременно государство представляет эти инструменты реабилитации, помощи, лечения, то может быть совершенно разный исход. Это не предопределенная ситуация, что вот все, кто там был, обязательно или там высокий процент сопьются, скурятся, сколятся, пойдут в банды. Если общество будет это понимать, осознавать, обращаться, и в том числе вот тут роль масс-медиа очень велика, чтобы объяснить это.
Доктор Шигельский, приходится также слышать, что именно вот эти психопатические, я могу здесь совершенно не научный термин употребить, да, настроения в обществе нагнетают средства массовой информации, в частности, украинские. Ваша оценка, насколько это справедливо?
Какие именно настроения? Я, честно говоря, не понимаю вопрос.
Ну, это потому, что я не умею его...
Эти
ожидания. Да, тревожность эту.
Я думаю, что в какой-то степени это так. Но нужно же о чем-то писать, о чем-то говорить. Если вы начнете долго, нудно объяснять симптомы, как себя вести, откуда берутся деньги, какая структура медицинской помощи, кому это интересно. А вот прийти и сказать, вот он завтра вернется, пойдет убивать, или вот нас ожидает всплеск суицидов, это же кликабельно, это же вот в интернете все пойдут на сайт, это радио будут слушать. Если я сейчас начну вам рассказывать все эти долгие, нудные истории, 99% ваших слушателей соскучится с волны, перестроится на другое радио.
А вот это ваше допущение, у вас нет научного обоснованного материала, чтобы делать такие выводы.
А может быть, они будут продолжать слушать, и еще вот он вернется, или она вернется, говорят тогда, и общество будет не знать, что, о чем с ними говорить. А это насколько имеет под собой почву?
Это имеет под собой почву, потому что это не мое наблюдение, это наблюдение врачей из ССУ, которые мне сказали, первое, что приходит в голову, в которой есть мысли на войне, это пуля. Война накладывает определенные требования к личности, к перестройке личности. Это быстрое принятие решений, это жесткость, это самоуверенность, это максимализм в каком-то смысле, это открытость в коллективе, это необходимость преодолевать основной инстинкт, инстинкт самосохранения. И человек, возвращаясь в обычную жизнь, он не может моментально перестроиться, у него остаются все эти качества. Причем, чем больше этих качеств, тем больше у него вероятность, что он выживет в боестолкновении, чем более он решительный. И ему трудно адаптироваться, да, нужно это понимать. Это еще одно направление, которым мы могли заняться СМИ или заняться волонтерские организации или государственная программа по социальной рекламе и разъяснительной работе, как с этим жить и как с этим быть.
Насколько, по вашим наблюдениям, масштабная проблема алкоголизации?
Очень зависит от батальона.
То есть это зависит от командира? Если так проще говорить. Или еще от каких-то факторов?
Первое...
Или от комплектации?
Окей. Значит, смотрите. Первое. Добровольцы и призывные. Абсолютно две разных категории. Кстати, у добровольцев гораздо реже встречаются психические расстройства. По Вьетнаму 3/4 служивших, 75% служивших во Вьетнаме были добровольцами. Обычно этого не знают. Среди погибших 30% призывников. Я думаю, что это вполне коррелирует. Это первое, добровольцы, либо призыв. Призыв какой хвили? Особенно последние хвили, они гораздо хуже. Откуда призваны? В какой батальон попали? Это батальон, основанный на добробате, или это батальон территориальный? Какой там командир? Потому что далеко не всегда командир может что-то сделать, если это совсем плохой батальон.
А какой там капеллан?
С капелланами, кстати, очень много сотрудничали. Я считаю, что они делают прекрасную работу и очень нужны. Именно психиатры мы сотрудничали постоянно. И я бы сказал, что так вот очень тесно в контакте работали.
Доктор Шигельский, вы время от времени вспоминаете здесь данные Вьетнамской войны, американского участия во Вьетнамской войне. Это потому, что вы работали в Америке?
Не-не-не, это наиболее изучен... тщательно изученный, нормально опыт войны, именно вьетнамской, по которой есть долгосрочные последствия, по которой собрана статистика, в которой участвовало почти 2 300 000 человек, прошло через Вьетнам. То есть это такой классический случай, образец, на котором мы можем строить какие-то прогнозы.
А насколько этот опыт релевантен? Насколько его можно вот сравнивать с ситуацией в Украине? Почему я спрашиваю? Потому что Вьетнамская война, это война санкционирована там правительством США, люди в профессиональной армии оказались во Вьетнаме и так далее. Тут история немножко... Или нет?
Профессиональная армия в Америке появилась после Вьетнама.
Это после Вьетнама, прошу прощения. Но тем не менее, направление как бы моего вопроса понятно. Тут совершенно другая ситуация, да? То есть тут годами взросшенное какое-то братство, было оно или не было, это уже третий вопрос, вот, да? Но оно, и тут вдруг появляются боевые действия, и человек, с которым ты, может быть, вместе где-то там, я не знаю, ходил в кино или проводил время в кафе, может оказаться по другую сторону
баррикад. Такие случаи есть.
Вот насколько можно сравнивать восприятие с Вьетнамской войной, этой войны?
Вы знаете, я думаю, что это уже некоторое такое углубление в экзистенционализм.
Не надо.
Вот у нас там такая культурная среда, другая культурная среда. На самом деле действующие факторы — это страх, это тревога, это опасность убийства. Они на любой войне одинаковые. Я заинтересовался, я посмотрел «Илиаду». Слово «страх», «страшно» и так далее встречается в «Илиаде» более 300 раз. Ужас встречается в Илиаде 215 раз. То есть, на самом деле, я думаю, что начиная с античных времен войны не менялись, и реакция психики не очень менялась. Единственное, что у нас есть исследования по Первой, Второй, Третьей мировой, мы видим, что чем более цивилизовано и продвинуто общество, тем тяжелее военнослужащие...
Что это за Третья мировая? Уже?
Ну, окей, фактически да. Некоторые считают, что она уже началась и началась в Украине.
Извините, я прервал.
Да. Я оговорился, конечно. По первой, второй и по локальным конфликтам, которые вот сейчас идут, чем цивилизованнее общество, тем труднее призывники и военнослужащие переносят, и тем больше процент психических расстройств.
Вернемся к вопросу о приличных белорусских националистах. Мне пришлось встречаться с некоторыми из них. Вот я брал интервью, например, у бойца полка «Азов» с позывным «Иньяс». И... А это уже к вопросу о том, что Татьяна Трощинская...
Снайпером?
Нет, он помогал в отделе прессы, внешние отношения там, и так далее.
Хороший фотограф?
Да, хотя, впрочем, да, может знаю, быть, он
я,
так...
Я с ним знаком.
Да, вот он так объяснял свое присутствие в Украине, и это к вопросу о мифах о вечном братстве там и так далее, потому что ведь речь идет не только о украинцах и русских, есть народ, который на самом-то деле...
Вечный брат.
Ну, да. Стоит ближе даже стоит к истокам ближе. Руси, чем
украинцы. Да, и государственности тоже.
Да, вот, он пишет, вернее, он не пишет, это уже расшифровка интервью. «Одной из моих мотиваций было то, что если российская имперская машина здесь остановится, то она, во-первых, не пойдет дальше в Беларусь, и, во-вторых, у Беларуси будет шанс выйти из цепи Советского Союза, в которую она себя заключила в 1994 году». Это возвращает нас, кстати, к вопросу о первых президентских выборах.
Абсолютно согласен. Это распространенная, доминирующая точка зрения среди белорусской оппозиции. Вне зависимости, националисты, либералы, демократы, собственно, даже коммунисты и социал-демократы думают так же. Если сломают Украину... Считали, что пойдут на Беларусь. И второе, если остановят в Украине, фактически ведь это украинская война за независимость от России, но эта независимость от империи, она, если распространится на Украину, то будет шанс, что она распространится на другие постсоветские страны.
Эта параллель же прозвучала в нашей студии буквально 20 или 30 минут ранее, но параллель была с Грузией.
Да, и дальше Иньяс сказал такое: если сейчас в Беларуси будут какие-то попытки освободительной борьбы, я не имею в виду военных действий, в каких-то просветительских целях, то они очень жестко закончатся. Они развиваются до момента, когда власти говорят: хватит, у нас эти системы отработаны больше, чем за 20 лет. Это действительно так?
Я абсолютно согласен.
Когда власть может сказать «хватит»?
В любой момент, когда Лукашенко захочет. Не надо говорить «власть», нет никакой власти. В Беларуси есть Лукашенко. Он может сказать: «государство — это я», и для Беларуси это будет абсолютно правильно и корректно.
Меня также интересовал вопрос, я его задаю тем белорусам, которые встречаю в Украине, которые не поддерживают Лукашенко, уже не скажу «власть». Вы ведь практически закрываете себе дорогу домой.
Ну, как вы понимаете, после диагноза я закрыл себе дорогу домой.
Вы, да, ну ладно, другие, которые приехали. Спецслужбы работают.
Спецслужбы работают, работают вполне эффективно, но... Мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Тех, кто приехал сюда достаточно аккуратно, включал мозги, не светился, не фотографировался. Многие люди вернулись.
Но доктора Дмитрия Щегельского мы сфотографировали в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс», и уже в скорости его фотография, а также запись и частичная расшифровка этой беседы на нашем сайте громадскийрадио.орг. Спасибо вам за участие. Дякую велике.